Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. Сегодня в гостях у нас город Донецк, который представляет Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр Пресс». Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И поговорим мы пошире, чем просто о Донецке. Мы поговорим о Донбассе, потому что Дмитрий не из самого Донецка, он в нем долго прожил, но родился он в другом городе неподалеку. О прошлом, настоящем и будущем. И я должен признаться, что я не был. Я на Донбассе не был, я Донецк не видел. Один из тех регионов, которые всегда думаешь, вот будет время посмотреть, потом хочется посмотреть более далекий мир. А в результате оказывается, что тот ближний мир, к которому ты принадлежал, неожиданно для тебя закрылся. Расскажите мне про Донецк. Он город зеленый или черный? Город садов или город шахт?
Он был зеленым городом, городом роз. Как у нас говорили, такая была местная легенда, связанная с былью, о том, что в какой-то момент, в 79-м, кажется, году, Донецк признавался самым зеленым промышленным городом мира. И у нас очень гордились цифрой миллион. Миллион алых роз высаживался в Донецке, и предполагалось, что и миллион жителей был, но до миллиона все время не дотягивал. Было где-то 980 тысяч, а бюджетное финансирование особое как бы начиналось с миллиона. Все время этот миллион натягивали. И Донецк, знаете, он был особенным. Сейчас я пишу книжку и каждый день пишу что-то. Больше не могу ничего делать почему-то. И,
книгу о Донецке?
Условную книгу, как мы прожили 8 лет, когда нас якобы бомбили. Я ведь работал в Донецке где-то до 20-го года.
Книга, где вы были эти 8 лет, то есть с 14-го по 22-й.
Да. И я хочу сказать, что местные вот не говорят слово «Донбасс» довольно редко. Донбасс – это Донецкий каменноугольный бассейн, который в себя включает часть Днепропетровской области и часть Ростовской области. Вот там город Шахты, город Донецк Ростовской области. И в Ростовской области есть пара шахт оставалось, то есть все шахты позакрывали, которая принадлежала украинцам, структурам Рената Ахметова, и поставляли уголь на ТЭС «Счастье» под Луганском.
Все-таки меня интересует Донецк старый, Донецк вашей юности. Шахтерский город. В какой степени чувствуется вот это вот присутствие шахтеров, уголь, вот это то, что Юзовка, то, что валицам заложено фактически поселок при шахте? Это же, вы знаете, я читал там старые вещи, там Паустовский писал, что невесте жаловался, что такой весь город закопченный одни шахтеры. Кстати, писал, что какое-то полуеврейское место. Что действительно, по черте оседлости, там было еврейское население раньше?
Ну, синагога в любом случае у нас была, и как бы было еврейское население, конечно, многие погибли в войну.
Еще да, до войны. Да. Ну да, вот шахтерский элемент. Насколько чувствуется, что это шахтерский город?
Ну, знаете, ЮЗ, он же не к шахтам имеет отношение, он к Донецкому металлургическому заводу. И закопченные люди, они закопченные не в шахте, а от ДМЗ. Я живу рядом с ДМЗ. Рядом с Донецким металлургическим заводом, с проходной, открылся там 120 лет назад первый рынок. И Донецк вот жил такими поселками. Поселками вокруг шахт, вокруг металлургического завода, и откуда тянулись, как бельгийцы там, придумали, там, первая линия, вторая линия. Вот первая линия – это улица Артема, вторая, третья линия. То есть вот как они определили, так оно и как бы тогда развивалось. А городом Донецк слился из этих поселков где-то в середине 20-х. В 27-м году запустили трамвай. Он с этого времени начал становиться городом, а двинулся к миллионному населению уже после Второй мировой войны, когда все восстанавливали, когда в 50-х годах запустили канал Северский Донец-Донбасс, то есть появилась большая вода для большой промышленности. И вот миллионником таким успешным городом, который кормил всех по этой первой, там, второй категории советской, знаете. Для меня всегда это было приехать к родне, в Донецк, это вот наличие колбасы в магазинах, 1-2 сорта, но это же много, это же лучше, чем вообще нет колбасы. Мы ездили в Донецк покупать свой первый магнитофон в 86-м году, сонату 206-ю, и это был тоже там, великий город, который так снабжался прекрасно, там магнитофоны в магазинах просто так без очереди продавались. В то время шахтеры, это было мы действительно гвардия труда, но по той простой причине, что молодые ребята могли вот получить свою зарплату, она могла достигать 1000 рублей. И просто вот в пятницу они могли идти не водку пить, а мимо аэропорта сесть в самолет и слетать в Таллин. У меня друг, редактор газеты «Спорт-арена» Эдуард Киселев, он работал шахтером, начинал. И вот он рассказывал, как они на 3 дня вылетали и там снимали отель в Таллине, гуляли, там пиво пили и возвращались на работу в понедельник.
Это конец 70-х, 80-е годы, да?
Да, да, да.
Это гигантские, конечно, деньги, это гигантские деньги по советским масштабам, в общем-то, нормально, я думаю, тем слушателям, которые по возрасту не застали, это я скажу, что, скажем, зарплата первая нормальная инженера, человек с высшим образованием, была 120 рублей.
Нет, папа получал 120 рублей, мама 90,
медсестра. Министерские были зарплаты там по 400-500 рублей, это получали там министры союзные. 1000 рублей, это, конечно, неслыханные по советским масштабам деньги.
И это сразу формировало
3000, особую среду. 3000 стоил автомобиль. «Жигули» можно было купить за 3500.
Ну, в 80-х это уже 5-7.
Ну да, 5-7, ну да, по госцене, да, отпускной, еще в конце 70-х, да.
Это формировало особый климат, потому что жены при таких зарплатах не работали. Шахтерские жены это было особо. Вот, они особо одевались, они особо скуплялись на рынках. То есть не сильно тратили деньги. Под них формировался и рынок, и предложения, спросы, все как бы. И заканчивали, вот я еще встретил это в жизни. В 85-м году я поступил в медицинский институт в Донецке и видел этих шахтеров, видел стадион шахтеров, как они сидели, то есть покупали центральные сектора, знаете, они выходили из шахт и не успевали полностью вымыться. Вокруг вас оставалось в кромке, в слизистой, все-таки угольная пыль. И было ощущение, что вокруг все мужчины с подведенными глазами. Всегда Донецк слегка посмеялись по этому поводу. Но они себя чувствовали хозяевами, у них был особый такой ритуал прихода.
Слушайте, это все ушедшая натура, это все ушедшая вселенная. Ну, понятно, что, так сказать, война сейчас вообще полностью все смела. Но даже если бы не было войны, все-таки мы видим везде в мире, как уходит этот шахтерский мир, мир угля.
Русские его уничтожили, просто смели. Смели, как веником, без всяких, знаете, там, реструктуризации и всего прочего. То есть в Донецке было 2 больших шахты, Качинского и Засядька. Вот они где-то с 20-го года их больше не существуют как шахты. Еще выкачивают воду, но не более.
А сейчас это черный бизнес, вот такое, все эти копанки, как они там называются. То есть что-то подкапывают в остатках шахт?
Ну, это не остатки шахт. Это места в районе Снежного, в районе села Грабово, вот где упал Боинг, в районе Тореза. Это места, где так называемые стратегические запасы. Местные называют стратегическими, потому что ходит такая легенда, что вот месторождения угля, которые выходят в поверхности, не разрабатывали на случай большой войны. А там вот есть места, где можно там прорыть 2-3 метра, и начинается угольный класс. И ты едешь по полю, слева у тебя ты можешь увидеть там алюминиевое сиденье от Боинга валяется, а справа такой сарайчик под столбом. И вот этот, к этому сарайчику спускается племянка, там стоит лебедка, человека 2-3 спускается в нору такую угольную с ванной. Вот они бьют уголь.
А чем бьют? Они что, кайлом прям молотком работают? А, ну с отбойным молотком, компрессор все-таки, да? Они с отбойными молотками спускаются.
На эту ванну заполняют углем, и лебедка эту ванну тащат наверх. И вот какие-то деньги на этом зарабатываются. Этот уголь где-то складируется, возится. И сейчас вот стоит тонна угля 10 тысяч рублей. Ну, раньше этот уголь раздавали своим поселкам практически бесплатно. Сейчас поселки остановились. Ну, и вот я разговариваю со своей теткой в Макеевке. Она, у нее есть постоянные люди, которые возят снежного и уголь. Ей позвонили, 30 тысяч рублей уголь на всю зиму. Она говорит, денег нет, ничего, потом отдадите. Вот на таком уровне.
Ну, в общем, да, и добыча, и использование, да. Каменный век. Дмитрий, сейчас давайте сделаем маленькую паузу и вернемся к нашему разговору. Добрый день, это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, гость сегодняшний наш Дмитрий Дурнев, уроженец Краматорска, житель, долгое время проживший в Донецке, журналист издания «Спектр Пресс». Говорили мы о Донецке довоенном, о городе рос, о самом мощном промышленном и человеческом ядре Восточной Украины. Давайте поговорим теперь о Донецке военном, Донецке сегодняшнем. И вот что из себя представляет город и шире регион сейчас? Как я понимаю, здесь шире, да, будем брать, скажем, и Мариуполь. Разрушено как бы все. Россия, как я понимаю, бомбит даже без какого-то понимания, что это когда-то может быть восстановлено.
Они превращают в щебень город за городом. Было несколько периодов вот жизни оккупированного Донбасса. Даже до 22 года было три периода. После 22 года все закончилось. То есть до 22 года в Донецке, например, был театральный бум. Ну вот нет, кинотеатры толком не работают, потому что не заезжают новые фильмы. Вечером комендантский час, эти патрули, это все. И одновременно резкий, неадекватный такой своеобразный рост драматического театра донецкого.
То есть раньше начинались спектакли, да, где-нибудь там?
Раньше спектакли.
В 4 часа вечера где-нибудь, да?
Развозят автобусами по дальним местам, там организовывают автобусы. Билеты покупали за 3 месяца. То есть в Донецке довоенном театром номер один был оперный театр. А в Донецке захваченном театром номер один стал драматический театр, в котором делали вот какие-то спектакли, там все, и люди вот как в отдушину ехали туда, и филармонию. Вот филармонии, концерты какие, это вот оркестр филармонии играет мелодии из мультфильмов Диснея. И вот люди идут на концерт одно за другим.
А оркестр свой, да, филармония Донецкая, да. Областная филармония, да?
Да. В оркестре оставались люди, и актеры оставались. В 22-м году всех этих людей собрали и бросили в атаку на Мариуполе. Погибли и солисты, и музыканты, и журналисты, там, которые там еще оставалось несколько человек.
Я хотел поговорить, потому что постоянно доводится слышать, читать совершенно какие-то фантастические рассказы об облавах на людей, о том, что просто людей, ну, как уголь, да, из вот этих старых шахт выгребают остатки людского потенциала и бросают, как это, в народные милиции. Там даже просто, по-моему, потери невозможно посчитать.
Их нет просто, этих уже народных милиций. Нужно понимать, что вот много лет у России была такая проработанная политика. Они давили всех, но при этом оставляли свободный выезд. Если тебе не нравится, если ты хочешь даже не политической, а экономической свободы, если ты просто молод, ты оттуда уедешь. Не создавали кипящий котел, чтобы развивалось партизанское движение и так далее. Оно было первые года полтора, но сколько можно там их убивать, там, отслеживать коллаборантов и еще кого-то, когда там объявлено перемирие, когда семьи в Киеве, их надо обживать, вот, вывезли все. Вот, люди заезжали, там что-то делали, выезжали, такое. И потихоньку это все затихло, вот такое стихийное. И остались со временем люди, только те, которые вот привыкли тупо подчиняться. Причем в последние годы, где-то к 19-му, выстроилась такая даже водораздел между людьми, которые не поехали в Украину, нет, поехали на заработки. То есть множество мужчин уехало там в Мурманск работать, на шахты, в Липецк, металлургические комбинаты и так далее и тому подобное, и кормили семьи в Донецке. А те, что остались, и вот на шахтах они могли получать зарплату раз в 3 месяца, там, 15 тысяч рублей. Учитель получал 35. Ну, там куча было таких примеров, когда муж уходит в декретный отпуск, шахтер, потому что учительница, классный руководитель класса, получала в 2 раза больше его, и, что важно, она получала эти деньги. То есть всем бюджетникам, которые связаны были с работой с детьми, в домах культуры, где угодно, это финансировалось в первую очередь. Вот работа пропагандистская с детьми, она финансировалась всегда. Эти люди, они как бы были на коне, одно время было такое. А мужья при них. И вот был даже водораздел, когда между зарубежчанами, теми, кто уехал в Россию зарабатывать, и местными было такое вот непонимание, скажем так. Вот чего они сидят, чего они бедствуют.
Как еще раз повторите, называют тех, кто уехал?
Зарубежчанами.
А, зарубежчаны, да, ну а 40, да. Угу.
Ну, у нас куча таких маленьких словечек, типа тормозок. Вот, тормозок – это...
Ну, это да, это у многих водители, да, я знаю, дальнобойщики тоже берут. А там какой там язык основной какой, типа там суржик?
Ну, в Донецке остался русский.
Донецкий чистый русский, а в слободах, в поселах?
А в селах украинский кое-где. Ведь это, ну вот Волноваский район, он весь там, это села переселенцев из Черниговской, Сумской области. Там неимоверные фольклорные коллективы украинской песни. Вокруг Мариуполя десятки сел. Ну, десятки – это там больше 30. Я сужу по храмам. Храмам Украинской Православной Церкви, не Московского Патриархата, Украинской Православной Церкви. То есть их больше 30 приходов в селах, где переселили лемков. То есть украинцев из Восточной Польши в ходе операции «Висла». Их полностью переселили в степи под Мариуполем. И они там вот со всеми этими колядками, со всеми древянными этими традициями и так далее и тому подобное. И в администрации Мариуполя я встречал из этих всех людей, там, типа начальника городского отдела, которые с детства, они в украинском окружении, с родным украинским. Такие. То есть Донбасс, он очень пестрый. Там такой котел всегда был. И вот эти люди, которые остались и воспитаны были 8 годами оккупации, их просто в 3 дня собрали. Ну вот шахты, они выходят в баню. Из бани их забрали и куда-то окопы копать. А через окопы потом вручили оружие и
на передовую.
Бросили куда-то.
И бросили, естественно, в первый ряд, в первую линию. И я думаю, там уже практически мало кто вернулся.
Но это ясно всем было, что это не боеспособное подразделение, что они плохо одеты, они даже за эти авторы называют их железноголовыми, то есть им выдали железные каски, им массово выдали 3 линейки, нацепили на них старые прицелы снайперские и называют там типа особым оружием элит, но это 3 линейки, там старые автоматы. И предполагалось, что их бросят на оккупированной территории, воевать же долго не собирались, пару недель, и они будут вот их контролировать. И на блокпосты бросят, еще куда-то. И бросили. В Запорожской области, везде ты встречаешь следы, там, в Харьковской области. Мне рассказывали, что вот эти люди, несчастные, забитые, получив власть, там, больше грабили, чем русские. Но все ж не получилось. И вот эти полки бросили атаковать Мариуполь. И они там ложились просто.
Можно как-то оценить потери? Сколько жителей Донецкой области было таким образом мобилизовано и потеряно?
Нет.
Ну, десятки цифры, тысяч, наверное, да?
Я слышал цифру 20 тысяч убитых мужчин только в одной горловке.
Только в одной горловке.
20 тысяч убитых. Это нечто невероятное, знаете. Я сейчас разговаривал с людьми, которые отсидели по 5-6 лет в СИЗО. Вот они выпали из жизни, а потом, когда пришли русские следователи и обнаружили сотню людей в СИЗО, сидящих уже 6-й год, и без всякого суда, без ничего, начали разбираться, 60 человек выпустили. И вот они доехали до Киева, я их там в Германии встречал, везде. И я с ними разговариваю, с одним, он вышел из тюрьмы и жутко боялся вот куда-то двигаться, чтобы его не обнаружили, и он год прожил в Енакиево. И я говорю, а как ты все-таки решился? Он говорит, я не понимаю этих людей, понимаешь? У меня, говорит, хозяйка квартиры, где я жил, которая мне сдавала, у нее мужа вот так забрали с предприятия и привезли в госпиталь, там он умер. Ну ничего, получила какие-то деньги, ремонтирует дом. Сейчас сына отправила на войну уже по контракту, потому что хорошо платят сейчас. Вот с сентября 22 года все, кто прекратилась мобилизация, начали набирать по контракту деньги 170 тысяч, 200 тысяч рублей. Это какие-то запредельные, невероятные деньги для Макеевки, Донецка, Енакиева. Вот туда какие-то пошли. И говорит, вокруг тебя все время говорят такие короткие фразы с точкой на конце. Там кум погиб, свата убили, брата убили и точка. Никто не говорит, где убили, что убили, почему убили. Все понимают, где убили, у всех убитые. Все как бы не особо там дальше распространяются. Говорить не стоит об этом.
И что теперь? Куда эти люди, оставшиеся, вот говоря о будущих сценариях войны, возможных дальнейших переговоров, какого-то мирного урегулирования? Им уже все равно, где им быть? Под Россией, под Украиной?
Ну, им да. Им важно было одно время быть хоть под кем-то, лишь бы это не было вот этой аббревиатуры ДНР, которая воспринималась как бандитская республика, которые совершенно без власти и с тобой могут сделать все, что угодно. Все хотели уже, хоть, чтобы или Россия забрала, или Украина, вот такого какой-то звучало. Но это люди, оставшиеся там, их же примерно треть от довоенного населения. Это очень, ну, муштрованные люди, которые вот сегодня им одно говорят, завтра другое.
Сколько, 1,2 миллиона, да, осталось на этих территориях?
Возможно, где-то так. 1,2 миллиона определяют население всех оккупированных территорий украинских сейчас, вот наше министерство украинское. Но мне кажется, эта цифра чуть-чуть занижена, потому что 1,2 миллиона было...
Вот это на... с Крымом?
Не, без Крыма.
А, ну, в смысле, это... на востоке, на востоке.
Да, Запорожье с Херсонской областью, да. И места, оставшиеся без людей.
Да.
Нигде нет статистики, но, знаете, есть в Запорожской области и Херсонская, отдельные села, где военная администрация, вот они выехали, руководители сел, и они на телефоне со всеми, и вот общаются, знают там все, и вот совершенно четко вот могут до человека сказать, сколько у них умерло, сколько родилось, сколько осталось. И вот я знаю такое село Софиевка, и в нем было 4800 человек, ну, имеется в виду, объединенная территориальная громада, это несколько сел, не одна Софиевка, несколько, 4800 человек, сейчас у них осталось 2400. Они знают, что у них в районе 200 человек умерло, а 179 в тот момент, когда я разговаривал с главой, и где-то там 17 родилось. Вот они вот четко знают, сколько там убито предпринимателей, сколько кого, у кого какой бизнес отжат, кто купил магазин, кто отжал, кто там земли захватил. Но ты видишь сразу, что население половину не стало.
А сейчас есть выход оттуда или после 22-го года вот, с оккупированных территорий?
Он был через Васильевку, выезжали сначала, но сейчас перекрыто. После сентября 22-го года, когда Россия объявила эти территории своими, они как бы перекрыли эти все выходы. То есть сейчас поездка из Донецка в Киев занимает 3-4 суток. Эти...
Но технически она возможна.
Ну да, технически она возможна. Я постоянно встречаю людей, которые приезжают сюда. И это 2-3 пересадки через Польшу, Украину, ну и обратно. Люди выезжают, да.
Нельзя. Вот последний вопрос хотелось бы обсудить. В будущем на что можно рассчитывать? Люди готовы принять любой совершенно вариант урегулирования, лишь бы перестали, так сказать, забирать с улиц, лишь бы перестали стрелять, убивать?
Есть же разные люди, понимаете? Я тоже человек Донецка, во-первых. Во-вторых, процесс в ходу. Кто такие люди Бахмута? Сколько их осталось? Там их на месяц человек 100, может быть, 300. Кто такие люди Авдеевки? Сколько их осталось? Их 700, кажется, было, 60 тысяч, когда уничтоженный город захватили. Кто такие люди Нью-Йорка, например? Вот сейчас уничтожают поселок Нью-Йорк, в котором был крупнейший химический концерн, и он сейчас уничтожен. Как уничтожен крупнейший в Европе коксохимический гигант в Авдеевке. Как уничтожено все предприятие в Бахмуте. Как уничтожено полностью Попасное. До щебня. И эта власть, так называемая ВНР, вычеркнула город Попасное из списка городов Луганской Народной Республики. Его даже нечего там восстанавливать, нечего собирать. И, понимаете, этот ужас, он надвигается. То есть я ездил все эти месяцы, годы после 22-го, каждые 3-4 месяца я заезжал в Торецк. Город вот, рядом с Нью-Йорком, это объединенная территориальная
армада. А Нью-Йорк, Нью-Йорк его как? В честь Нью-Йорка назвали?
Нью-Йорк его назвали как-то. То есть это был поселок, принадлежал барину, который своим самодурским решением назвал его Нью-Йорк. А потом приехали немцы меннониты, община, и выкупила эти земли у этого барина. А название оставилось. То есть у немцев меннонитов у поселка было название Нью-Йорк. И оно существовало до 50-х годов. При Сталине в 52-м году в разгар холодной войны и противостояния США решили, что это неправильное название, и переименовали Нью-Йорк на Новгородское.
В общем, это разрушенные города. Это фактически, апокалиптические пейзажи, то, что мы видели с Бахмутом и с Попасной, несуществующие вычеркнутые города. И какое будущее, по-вашему, ждет? Или сейчас все как бы открыто? У вас есть какое-то видение, представление о будущем? Ну, и не только разрушенный, но и сам Донецк, о котором мы сегодня говорим.
Ну, Донецк, он уже не разрушен, потому что он захвачен нетронутым российской армии, и там есть побитые окраины в Киевском районе, а так центр он в полном порядке.
И туда это сейчас не, там никакой, так сказать, войны особо нет, туда не прилетает?
Нет, центр как раз сейчас прилетает. Донецк лишился зонтика перемирия, когда по нему нельзя было стрелять в принципе, никто не стрелял. То есть 100-миллиметровые орудия шапели от линии соприкосновения. А сейчас, ну, за эти годы, ну, разведка знает, ну, адрес каждого, буквально коллаборанта. Не то, что там склады, штабы, казармы. И вот эти все штабы, склады, казармы, их методично выбивают уже третий год. Да где бы они ни были, там, на Мотеле, там, на Батищево, еще где-то там, ну, я ездил сколько туда, я могу назвать там десяток таких расположений, которые уже разбиты. То есть сейчас в Донецке в центре как-то стараются не жить. Живут в пролетарском районе Донецка. Раньше он был такой, знаете, окраины неблагополучные, а сейчас он, поскольку он не обстреливается в принципе, он с краю, вот там теперь самые дорогие квартиры аренды, там работают школы, и там самые большие классы наполненные, там ледовый дворец работает, и хоккейные секции, там пивной ресторан есть. Там вот жизнь.
Последний вопрос. Вы все-таки, как вы видите будущее, пытаетесь представить будущее Донецка через 10 лет, скажем? Украина сможет отвоевать?
Ну, конечно. Россия просто не сможет это проглотить. Россия не сможет проглотить эту войну. Переварить, проглотить и остаться какой-либо страной. Вот она накапливает эту ненависть, эти смерти, эту горе, эти проклятия, которые туда идут. И я не верю, что она просто такое страшное преступление сможет переварить и с этим жить.
Но... Да, Дмитрий, действительно, очень, я думаю, это хорошее чувство, ну, чувство ужасное, но в хорошее смысле оно, я его тоже разделяю, это какая-то настолько неподъемность того, что произошло, и ужасы того, что вы рассказываете, что произошло с вашим родным и любимым городом. Так что могу вам только пожелать, чтобы вы вернулись раньше, скорее, чем позже, в свой родной Донецк, город рос, и чтобы те самые воспоминания о мирном времени, с которых мы начали наш разговор, они также вернулись. Спасибо, Дмитрий. У нас в гостях был Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр Пресс», житель Донецка и Донецкой области, рожденный в Краматорске, долго живший в Донецке. И пожелаем Дмитрию также успешно закончить книгу о Донецке, которую он сейчас пишет. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии был Сергей Медведев. Это «Радио Свобода».